Персоны Грата.
В эфире программа «Персоны Грата». А мы, ее ведущие, профессор кафедры дипломатии Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления МГИМО Александр Бобров.
Наш гость – Владислав Николаевич Дейнега. Сейчас на многих уровнях идет ожесточенная дискуссия о первопричинах кризиса в российско-украинских отношениях. Что, на ваш взгляд, является тем самым корнем зла? И какое событие, какая дата стала точкой невозврата в процессе эскалации двусторонней напряженности?
Ну, корень зла определить как-то вот каким-то одним объектом или одной сущностью, ну, это, наверное, невозможно. Это вещь очень сложная. Многофакторная. Один из таких вот существенных аспектов – это то, что в обучении, в подготовке подрастающего поколения упущены такие существенные вещи, как патриотическое воспитание, прежде всего. Вот сейчас в украинском обществе идет подмена, абсолютная подмена понятий, значения Великой Отечественной войны для нас и так далее. Пытаются исказить полностью историю этого периода. Это в значительной части приводит к тому, что теряются какие-то связи на уровне общих исторических ценностей между населением Украины и России. Особенно это сказывается на тех жителях Украины, для которых русский язык является родным, и советский солдат, который защищал в ходе Отечественной войны их от немецкой оккупации, это солдат-освободитель. Для многих вот с подачи Запада встает большой вопрос, а зачем надо было в принципе выигрывать эту войну, зачем было противостоять Германии. Сейчас вот бытует среди определенных кругов, особенно молодежи, такое мнение, что сейчас пили бы Баварское и так далее. Но для меня очень вопрос большой, а кто пил бы? Да, возможно, на этой территории кто-то и пил бы. То есть это вопрос жизни и смерти того поколения. А Запад, подменяя эти понятия, используя то, что идеологической работы практически не было в воспитательном процессе, таким образом формирует некую антироссийскую идеологию.
Подскажите, пожалуйста, вот если мы говорим про модель такого патриотического воспитания на Украине во все эти годы, ну, то есть, понятно, пагубность модели «Украина не Россия», да, вспоминая эту известную книгу, да, а что тогда быть украинцем? Украина – это Украина, а это как? Вот что это за модель должна была быть патриотического воспитания украинской государственности до всех этих известных событий?
Ну, это вопрос больше к тем, кто эту модель пытался выстраивать. Я как-то вот в тот период жизни старался просто находиться где-то в стороне от этих процессов. Для меня эти вопросы решены однозначно, обсуждению не подлежат. А доводили ситуацию до абсурда. Допустим, ту же молодую гвардию, героев молодой гвардии, которые боролись в городе Краснодоне с фашистами, украинские историки, в кавычках, преподносят как крыло движения западных националистов, западноукраинских националистов. То есть вплоть до того, что Олег Кошевой ездил к Бандере и получал от него задание. И на фоне того, что этот роман «Молодая гвардия», он давно уже отсутствует в школьной программе, эта информация ложится абсолютно на чистый лист в сознании молодежи. Не вызывает даже сомнений никаких это все. Искажаются, ну, абсолютно нагло, абсолютно цинично искажаются реальные факты, преподносятся совсем в противоположном ключе, а не имея каких-то базовых знаний, ну, дети воспринимают это как чистую монету. Для кого-то это становится вот этой истиной в последней инстанции, потому что те знания, которые получены в детском возрасте, они влияют дальше на все периоды жизни, тот базис, который вот сформировался в этом возрасте. И, к сожалению, этот период воспитания упущен, особенно патриотическое воспитание упущено было очень серьезно. Это использует Запад для того, чтобы формировать из Украины антироссию, и не только из Украины. К сожалению, и в России это получило достаточно, ну, скажем, распространение. Взгляды очень разнообразны на те же события Второй мировой или для нас Великой Отечественной войны. А для нас то, что происходит сейчас на Украине, это продолжение Великой Отечественной войны. Та же война с возродившимся фашизмом, возродившимся нацизмом, только в иных его проявлениях.
Возвращаясь к теме патриотического воспитания, к теме образования, недавно вышел в свет учебник по новейшей истории Украины, где вы выступили одним из авторов. Скажите, а вы могли бы вот нам поподробнее рассказать о процессе эволюции Украины как независимого государства в 90-е годы, в нулевые годы, ну, наверное, 2010-е годы? Что там происходило, какие события?
Ну, чисто контурно, наверное, мог бы, но это не совсем моя тема. Я для этого учебника готовил тот период событий, начиная с 2014 года, в которых непосредственно принимал участие, и которые, собственно, в значительной части щупал собственными руками. Вот. А что происходило? Ну, мы уже говорили о том, что была упущена существенная такая часть идеологической работы, вернее, идеологическая работа отсутствовала как таковая, правильная идеологическая работа. Вот. А общество трансформировалось в сторону, ну, скажем, абстрагироваться от Советского Союза, то есть выйти из того состояния, когда была достаточно глубокая интеграция между союзными республиками. Это вот на Украине, во всяком случае, воспринималось как негативная составляющая.
Союз негативный.
Нет, даже не образ. Я говорю сейчас о практической стороне. То есть глубокая кооперация предприятий, нет, нам это не нужно. Надо выстраивать что-то свое. Надо уйти от этой зависимости и так далее. А дальше приток, ну, скажем, с Запада, достаточно серьезный приток был элементарных вещей, той же бытовой техники и так далее, которая, ну, производилась либо на Западе, либо на Востоке. Зачем производить свое, если все это можно купить? И вот на этом этапе промышленность теряла заинтересованность. В итоге развивалась что? Развивалась первичная переработка, то есть металлургическая промышленность, химическая промышленность, как это без глубокой переработки этих материалов. Вот это развивалось, но развивалось в сторону, скажем, перераспределения материальных активов. То есть период приватизации достаточно сложный был, явно глубоко криминализированный процесс, который перераспределил в отдельно взятые руки эти все активы. Люди, реально рабочие, которые создают это все, они остались в стороне от этих процессов. Очень много было злоупотреблений на этом и так далее. Дальше, что трансформировалось в политическом плане, для меня это парадокс, как трансформировалась Конституция Украины, которую практически вытирали ноги. То есть взять период 2004 года, когда изобрели незаконный абсолютно третий тур выборов, который не был предусмотрен законодательством. Затем вносили в Конституцию изменения, которые разрушали баланс между ветвями власти. То есть процессы, которые разрушали государственность. Самым таким ярким моментом был отказ Украины от, собственно, основополагающих документов, на основе которых создавалась Украина. Акт о провозглашении независимости Украины в свое время и декларация о независимости, они основываются на таких ключевых базисных вещах, как внеблоковый статус, неядерная держава и так далее. Что мы видим сейчас? Украина вносит в Конституцию изменения, которые определяют ее как страну, стремящуюся вступить в НАТО. То есть где тот внеблоковый статус, который был заложен в основу украинской государственности? От него отказались. И здесь пошли манипуляции такого рода. Процессы были, ну, выстраивание зависимости Украины от Запада, вовлечение Украины в какие-то европейские процессы. Интересный документ был, это проект договора о евроассоциации. Этот документ, его тщательно никто практически из тех, кто вышел потом с требованием подписать этот договор об ассоциации, практически никто из них этот документ не читал и не видел, я боюсь. Те, кто предметно работали с этим документом, понимают, что это был механизм полного закабаления Украины. Превращение ее в некий сырьевой придаток. Ну, в лучшем случае, некий сельхозпроизводительный такой полигон, учитывая то, что черноземы украинские – это достаточно такие плодородные земли. Вот это еще возможно было. Ну, вот такой простой пример. Согласно тем квотам, которые были определены этим договором, потенциал у Украины в плане производства того же зерна, пшеницы, достаточно большой. А экспортные квоты при тех традиционных темпах экспорта заканчивались к середине февраля. Вот год начинается, квоты открылись, к середине февраля они закончились. Куда должны сельхозпроизводители оставшиеся? Непонятно. А условия были примерно такие. То есть направлено это было на то, чтобы урегулировать возможности украинской промышленности, сельского хозяйства и так далее, урегулировать в контексте обеспечения интересов Европы. И дальше из Украины сделать некий такой придаток. Но дальше задачу поставили более глубокую, развить эту тему до полного обострения противоречий с Россией и создать, собственно, на базе Украины полигон, с которого начать боевые действия с Россией, что сейчас, собственно, и происходит.
А вот с социально-экономической точки зрения, была ли какая-то разница между условной жизнью в Луганске и на востоке Украины в целом и, скажем, западными областями? Поскольку у нас в России бытует мнение, что на Украине на протяжении всех этих лет был совершенно четкий раскол, который был виден по всяким электоральным циклам. Когда мы берем 2004 год, как голосовали за Ющенко, как голосовали за Януковича, потом это воспроизвелось уже в противостоянии между Януковичем и Тимошенко, и многие эксперты, которые занимались этой страной, полагают, что здесь именно экономический фактор играл свою роль. Вот как это с точки зрения просто бытового ощущения? Было ли это или все же нет?
Ну, давайте начнем не с бытового. Реально Луганская область, она давала примерно 25% экспортной выручки, валютной выручки Украины. То есть приток валюты – это промышленный Донбасс, восток Украины. И люди там реально работали, работали круглый год. Взять Западную Украину, это территория более сельскохозяйственная, то есть, во-первых, сезонные работы, во-вторых, невостребованность в определенные периоды года. И что у нас происходит? Майданы как раз происходят тогда, когда вот эти сельскохозяйственные рабочие, если их так назвать, да, они абсолютно вольны распоряжаться своим временем, и им несложно приехать в Киев и там помайданить. При определенном стимулировании с Запада, я думаю, все помнят, как госпожа Нуланд раздавала там печеньки на Майдане, это, в принципе, было реализовано в такой форме. Что касается самого Востока, Восток в это время работал. Люди были в шахтах, люди работали на заводах, заводы работали в 4 смены. Им просто некогда было. Вот на бытовом уровне это было примерно так. Потом в какой-то критический момент, когда пришло понимание, что без внимания это все оставлять нельзя, мы начали предпринимать шаги к тому, чтобы и наших представителей отправить в Киев, которые высказали бы нашу позицию, позицию Востока. И были попытки сформировать антимайдан на Европейской площади в Киеве. Ну, скажем так, было достаточно серьезным запозданием сделано, и вот те, кто находились на Майдане, они были и морально, и технически готовы оказывать жесткое, в том числе и физическое сопротивление этим процессам. Вот, поэтому не дало это результата. Позицию заявили те, кто хотел слышать людей, те увидели, что Восток Украины, он категорически не согласен с этим всем. Россия это увидела прекрасно, а Запад этого не хотел слышать, не хотел видеть. И даже если бы мы там смогли организовать этот процесс даже более массово, чем Майдан, все равно Запад сказал бы, да нет, там этого ничего не было. И противопоставить этому сложно что-то. Поскольку на Западе информацию воспринимают через призму тех средств массовой информации, которые дают правильную интерпретацию фактов, фильтруют эти факты для своей западной аудитории. Поэтому здесь вопросы были предрешены. Инициатива происходила с Запада, и они выстраивали и практическую сторону, и информационную работу выстраивали в том контексте, в котором им было это выгодно и интересно.
Такой очень тоже вопрос, может быть, немножко философский. Как известно, все мы родом из детства. Какие воспоминания вы сохранили о Луганске времен Советского Союза, о советском прошлом как таковом, которое, как известно, сейчас зачастую критикуется, особенно теми, кто в период Советского Союза никогда не жил? Вот как вы это можете прокомментировать?
Безусловно, впечатления самые яркие, потому что это детские впечатления. Да, ощущение полной стабильности, полной безопасности. Не надо было рассуждать, что будет завтра, мы прекрасно понимали. Да, я заканчиваю школу, дальше нужно поступать в институт. Была полная ясность и была возможность реализовать эти все свои намерения. Ну, из таких примеров, бабушка моя всю жизнь проработала учителем, получала пенсию. И не было вопроса, хватит, не хватит денег и так далее. Она прекрасно понимала, как распределить эту пенсию, и, в принципе, на все плановые какие-то. Этих денег хватало, хотя у учителей пенсия была достаточно скромная. Мама тоже работала учителем, отец был шахтером. Не было ни опасений никаких. Ну, что у нас вызывало беспокойство? То, что на Западе арестовали Луиса Карвалана.
Поменяли хулигана на Луиса Карвалана.
Да. И так далее. То есть в международной повестке мы в какой-то степени были, но там было больше сочувствия тем народам, которые боролись за свою свободу, а мы всего уже достигли. Мы живем в социально ориентированном, стабильном государстве, которое заботится и о государстве, и о гражданах этого государства. Вот это те детские впечатления.
Но это если говорить детские впечатления. А вот когда вы уже стали более взрослым, даже зрелым человеком, вот как вы помните перестройку? Особенно, как вы восприняли распад Советского Союза, я не знаю, Беловежские соглашения, в конце концов?
Вот как-то это был тот период, когда больше думал об образовании, больше думал о создании семьи, как раз это совпадает у меня. Поэтому как-то все эти процессы, да, неприятные, сложные, непонятно, что происходит, куда это все развернется, но я не видел на том этапе своего участия во всех этих процессах, по большей степени плыл по течению.
А вот если брать поколение ваших коллег, ваших сослуживцев, одноклассников, вот как они воспринимали вот этот период, когда Украина стала только-только независимой, это как период новых возможностей или период сразу упущений? Вот как вам вспоминается этот период первых лет независимой Украины?
Ну, и для меня, и для них было неожиданностью, потому что практически все голосовали за сохранение Советского Союза. А тут вдруг оказывается, что в итоге-то Союз взяли и развалили. Поэтому вот какое-то ощущение тревоги было, очень серьезное ощущение тревоги, ощущение неопределенности, в которой вот оказались в силу обстоятельств в этой неопределенности все мы. Надо, наверное, что-то делать, что при этом делать абсолютно непонятно. Вот и отсюда вот какая-то инертность в мышлении, в действиях. Многие пытались в этот период зарабатывать деньги. То есть это был как раз период, когда начала развиваться кооперация, кооперативы, малые предприятия и так далее. Ну, это зацепило меня в какой-то степени тоже. Пытались зарабатывать. Как раз был тот период, когда я начал заниматься как раз информационными технологиями. Вот, появилась возможность реализовать это все. Появились механизмы, которые позволяли это все сделать. Но, тем не менее, такое ощущение нестабильности, неопределенности, оно очень серьезно беспокоило. Потом привыкли немножко к этому всему. Потом было очень обидно. Очень обидно за то, что Союз развалился, такая большая страна, и было обидно, что вот рядом большая Россия, красивая Москва, достойный президент. Это было чуть позже, уже немножко, да, после Ельцина.
В начале 21 века.
Да, после Ельцина. Очень завидовал, откровенно скажу, тому, что у России такой президент, а у нас, извините, особенно период Кравчука, который между капелек, я думаю, эту фразу слышали.
Да. У нас это называлось «работать с документами». Подскажите, пожалуйста, вот с каким внутренним ощущением вы восприняли вот события конца сентября, особенно вот этот торжественный момент воссоединения с Россией, просто какие-то эмоции, может быть, даже вот просто личные от этого, ну, по-настоящему судьбоносного момента?
Ну, ощущение наконец свершилось. И непонимание даже в какой-то степени. Неужели уже произошло? Неужели уже все? Неужели уже мы в России? Хотя это понятно было еще на этапе проведения референдума за несколько дней до этого. Уже было очевидно, результаты референдума и то воодушевление, с которым люди шли отдавать свой голос, это абсолютно однозначно показывало картину и результаты, которые будут при подведении итогов. Но очень быстро были приняты решения, быстро был подготовлен, подписан договор. Ну, потом были технические моменты некоторые, потому что тут как раз МИД получил возможность реализовать значительную часть своих полномочий, подготовив ратификацию этого договора и так далее. Все наша работа была, поэтому в какой-то степени вот работа, она немножко отвлекла от этого восторга, который переполнял на этом этапе. Ну и потом торжественность, собственно, самого события 30 сентября в Кремле. Торжественный зал, плюс нашу делегацию провели не там, где заходили все, в Георгиевский зал, а мы прошли еще через ряд залов очень ярких, очень красивых, которые произвели такое впечатление. Потом по этому же маршруту заходил в зал Владимир Владимирович. Это тоже вот такой вот отпечаток наложило. Торжественность обстановки, гордость за то, что все получилось. На тот момент еще не было понимания, насколько дальше много предстоит работы по интеграции, адаптации нормативной базы и так далее. Это пришло чуть позже. Когда посмотрели проект закона, федерального закона, который был принят, проголосован 4-го, поддержан Советом Федерации 5 числа, октября я имею в виду, состояние, ну, даже можно сказать, состояние какой-то эйфории.
Ну, как известно, эйфория проходит. Вот как сейчас выстраивается это ощущение от принадлежности к России И мы очень хотели особенно понять, вот как видится это из Луганска. Понимаем взгляд из Москвы, понимаем из других более традиционных территорий, да, восприятие принадлежности к Российской Федерации, вообще к русскому миру в целом. А вот как это видится из Луганска? С какими ощущениями народ встретил этот референдум? И как сейчас, по прошествии некоторого времени, вот выстраивается даже диалог банально с Россией в целом, ну и с Москвой как столицей в частности?
Ну, диалог у нас начал выстраиваться намного раньше. С момента признания Луганской Народной Республики пошел процесс налаживания взаимных контактов с субъектами Российской Федерации. У нас пошел большой поток делегаций с самых разных территорий Российской Федерации, которые приезжали, вникали в наши проблемы, предлагали поддержку. Это в итоге формализовалось в виде каких-то договорных отношений между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Луганской Народной Республики. И этот процесс пошел гораздо раньше, чем присоединение Луганской Народной Республики к России. Что касается реакции людей на это все, было понимание уже вот в процессе специальной военной операции, было понимание того, что все движется к тому, что мы будем в составе Российской Федерации. Референдум, обсуждались варианты проведения референдума и в мае, и в июле, и в августе его. Вот люди говорили, все, точно, знаем, будет, вот, вот в июле будет точно. То есть ожидание этого референдума в массах, оно было вот на слуху в буквальном смысле. Сразу после присоединения было ожидание у людей, что все вот сейчас, все это уже Россия, а потом столкнулись на бытовом уровне с тем, что юридически, да, а, допустим, те же механизмы, институты государственной власти на нашей территории пока еще не сформированы. Те органы еще предстоит создать. Первый вопрос, который мне задали, а как мне в российский паспорт, то есть человек получил паспорт, получил российское гражданство задолго до этого, как мне в мой российский паспорт поставить прописку луганскую? Вот я хочу, чтобы у меня в паспорте было написано «Луганск, Россия». А технически это получить ну, вот на первом этапе было невозможно. Дальше ускорили процессы паспортизации. У нас очень серьезно ускорили. И следующий момент такой же, аналогичный. Почему те, кто получает паспорт, у него уже стоит прописка Луганская Народная Республика, а я никак не могу себе в свой паспорт, который у меня давно, поставить эту. Но я же заслужил, я же намного раньше стал гражданином Российской Федерации.
Надеюсь, не будет ответа, мой адрес ни город, ни улица, да?
Нет, это специфика чисто в технических моментах. То есть для того, чтобы этот процесс заработал, должны в полноценном варианте заработать органы миграционной службы на нашей территории. Для того, чтобы этот орган создать, тоже необходимо время. И Федеральный конституционный закон определил очень такие жесткие, на мой взгляд, сроки. До 1 июня все федеральные органы должны быть сформированы. Но, тем не менее, очень разумно подошли, дали время на создание этих органов. Люди ожидали, что это будет мгновенно. Вот сегодня ратифицирован этот закон, он опубликован, он заработал. Все это даже для России, это уже территория России, значит, все уже должно работать, как в России. К сожалению, необходимы еще какие-то подготовительные этапы для того, чтобы все заработало в полноценном понимании, как в России. Но, тем не менее, люди ждут, что это должно происходить как можно быстрее. У нас с 1 февраля расширили спектр услуг, которые предоставляют МФЦ. Вот, и там уже, скажем, гораздо больше можно получить результатов, но, к сожалению, пока еще не все. То, что можно через сайт госуслуг, через приложение госуслуг запросить, не все результаты можно получить в наших МФЦ. В некоторых случаях необходимо все-таки обращаться в те МФЦ, которые сформированы достаточно давно и полноценно работают не один год. Нам еще предстоит к этому прийти.
Владислав Николаевич, и в заключение ваши пожелания тем, кто хочет избрать для себя стезю дипломата.
Пожелания.
Советы, пожелания.
Очень серьезно подумать. На первый взгляд, это действительно кажется какой-то праздник жизни. А в действительности это очень тяжелая работа, в которой много рутины, в которой очень серьезное значение имеет подготовка, нужно очень многим владеть. К сожалению, вот я оказался в силу обстоятельств в этом, так сказать, амплуа. И очень много приходилось осваивать на практике, очень многого я до сих пор не знаю, и это тоже проблема, потому что статус дипломата, он обязывает, он требует от тебя определенного уровня знаний, этот уровень очень высокий.
Да, спасибо огромное, Владислав спасибо. Николаевич. Мы именно поэтому в нашем институте и стараемся готовить дипломатов, чтобы они были готовы к тем обстоятельствам, с которыми вы столкнулись. Спасибо вам огромное за этот разговор и в целом за всю ту деятельность, которую вы на протяжении этих многих лет осуществляете. Радиостанция «Спутник» хотела бы возобновить всем радиослушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо.
Персоны грата.